Как быстро Италия сможет преодолеть политический кризис, связанный с внезапным уходом в отставку премьер-министра Романа Проди? В Новосибирске продолжились слушания по делу экс-главы Госкомпечати России Бориса Миронова, обвиняемого в разжигании межнациональной розни. Мнение российских политологов по поводу возможности новой холодной войны между Россией и Западом. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Президент Италии Джорджо Наполитано объявил о начале срочных переговоров по урегулированию политического кризиса, который возник после того, как вчера вечером в отставку подал премьер-министр Романо Проди. Раскол в правящей левоцентристской коалиции возник по вопросам внешней политики. Прежде всего, участие в миротворческой операции в Афганистане и отношения Италии с США. Эксперты предсказывают досрочные выборы, а левоцентристы заявляют, что они, несмотря на произошедшее, по-прежнему поддерживают Проди. Тему продолжит Кирилл Кобрин.
Политический кризис начался с голосования в итальянском Сенате по поводу резолюции о внешней политике страны. В частности, речь шла о том, что 2000 итальянских военных останутся в составе международного контингента в Афганистане. Другой острый вопрос – расширение американской военной базы в городе Виченце, по поводу чего в самой Виченце в конце прошлой недели прошли бурные акции протеста. И вот при голосовании в Сенате, где левоцентристская коалиция Проди имеет хрупкое большинство, против правительственной резолюции проголосовали два сенатора от левых партий. Результат голосования был встречен восторженными криками представителей правых. Они кричали в отставку», хотя сами поддерживают и присутствие итальянских войск в Афганистане, и военное сотрудничество с США. Мы связались с римским журналистом Алексеем Букаловым и попросили его прокомментировать эту ситуацию и рассказать об истории правительства Романа Проди.
Здесь строит предположение относительно того, как будет развиваться нынешний кризис. Я напомню нашим радиослушателям, что за время послевоенного существования Итальянской Республики с 1945 года правительство Романа Проди 61-е по счету, и большинство лет послевоенных характеризовалось чехардой правительственной, когда правительства сменялись буквально каждые 7-8 месяцев. Правительство Проди продержалось у власти 9 месяцев, а его предшественник Сильвио Берлускони был одним из первых, кто просидел в правительственном дворце Киджи весь срок от выборов до выборов – 5 лет. Но после выборов 2006 года, в апреле прошлого года, которые прошли, страна вышла из этих выборов расколотой, буквально напополам. Правые и левые набрали приблизительно одинаковое количество голосов, и лишь горстка голосов избирателей решила вопрос о том, кто возглавит новое правительство. Левые пришли к власти, но политической стабильности в стране нет. Коалиция очень хлипкая. И вот на голосовании по внешней политике левые как раз, левые экстремисты, левацкие партии, зеленые, решили поиграть мускулами и высказать свои антиамериканские настроения. Здесь полагают, что Джорджо Наполитано, сам бывший коммунист, все-таки постарается вернуть Романа Проди к власти, вернуть его кандидатуру на обсуждение парламента, а левая коалиция, испугавшись потери власти, на сей раз сплотится и проголосует за Романа Проди с тем, чтобы не потерять свои министерские портфели и прочие должности. Две страны с интересом наблюдают за тем, как будет развиваться этот кризис. Это американцы, которым очень важно знать, какова будет атлантическая политика Италии, и с не меньшим интересом наблюдают за этим в Кремле, потому что президент Путин приглашен с государственным визитом в Италию, который намечен на середину марта, и ему совершенно не безразлично, кто будет его встречать в качестве хозяина дома.
Итак, кабинет Романа Проди пал из-за разногласий внутри правящей коалиции по вопросам внешней политики. Насколько эти вопросы актуальны для политической ситуации в стране? Я спросил об этом моего коллегу, обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна.
Скорее, для существования дальнейшего коалиционного правительства, возглавляемого Романа Проди, это правительство является собой весьма разношерстную коалицию из 9 партий, из них 2 коммунистических и целый ряд других крайне левых группировок. И, естественно, одной из целей создания коалиционного правительства было именно постепенное сближение этих партий. Эта цель никогда не была достигнута. И Романо Проди хотел показать своим партнерам, что Италия была и остается надежным союзником как по НАТО, так и по Европейскому Союзу. Дело в том, что афганская операция, в отличие от иракской, считается в Италии более легитимной, имеющей более широкую международную базу. И поэтому, выведя войска из Ирака, Италия, тем не менее, под руководством Романа Проди, собиралась участвовать в афганской операции и в дальнейшем. Однако же попыталась фактически коалиционное правительство обезопасить своих военнослужащих в Афганистане, выведя их из зоны военных действий и увеличив долю штатских работников или сотрудников контингента итальянского в Афганистане. Но и этого показалось мало левым союзникам Романа Проди по коалиции, голосовали против. Надо сказать, что, разумеется, ситуация раскола относится прежде всего именно к левоцентристским силам Италии. Правоцентристские силы тоже являются собой разношерстную группировку, тем не менее в этом вопросе представляют собой более спаянный союз.
Будут, если будут, досрочные выборы? Какие шансы у левых? Может быть, они сплотятся сейчас перед угрозой? Или все-таки правые смогут отгрызть некоторое количество процентов в этой ситуации?
Это крайне сложно предсказать, уже хотя бы по той причине, что исход последних выборов был крайне неопределенным. Разница в 25 тысяч голосов дала, правда, Романа Проди и его коалиции перевес в Сенате и в парламенте Италии. Однако же сейчас этот перевес, кстати, в Сенате сократился до одного мандата. Трудно предсказать исход выборов. Что можно, скорее всего, с уверенностью сказать, это то, что, во-первых, Берлускони, бывший премьер-министр Италии, призывает к проведению выборов. Он всегда предсказывал скорый конец этой коалиции. Но, с другой стороны, и те силы, которые в данной коалиции находятся как бы ближе к центру, то есть вокруг Романа Проди, это прежде всего католические партии, тоже надеются, что они выйдут из этого кризиса укрепленными, усилившимися. Нельзя сказать, насколько их ожидания реализуются. Президента Италии есть целый ряд вариантов. Он может снова назначить Проди, он может назначить кого-то другого из этой коалиции, Оливовник, он может, естественно, объявить и выборы. В случае, если Проди или кто-то из его союзников останутся сейчас у власти, возглавят новое правительство, в любом случае им придется предстать перед парламентом и запросить вотума доверия. Сейчас в данной ситуации распада коалиции нельзя предсказать, чем такое голосование закончится.
Иными словами, политический кризис вряд ли завершится в ближайшее время, Виталий.
Если останется у власти Романа Проди или кто-то из его ближайших союзников, это вопрос нескольких дней. Если же будут объявлены новые выборы или правительство подвергнется серьезным перестановкам, то, скорее всего, это затянется несколько недель. В любом случае, Италия фактически возвращается к той форме правления, которая была для нее типична, поскольку за период с 1948 года, когда была принята последняя действующая ныне итальянская конституция, в стране сменилось более 60 правительств, и средний срок правления одного правительства менее одного года, даже включая 6 лет правления Берлускони.
Иными словами, ничего особенного не произошло.
Ничего нового под луной.
Мнение нашего обозревателя Ефима Фиштейна. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье вирус птичьего гриппа лабораторно подтвержден еще в 3 районах, где ранее была отмечена гибель птиц. В Гудермесском районе Чечни саперы уничтожили базу боевиков, где хранилось большое количество оружия. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов вызван в Генпрокуратуру для дачи показаний по делу сенатора Андрея Вавилова, бывшего заместителя министра финансов России, обвиняемого в причастности к хищению около 230 миллионов долларов при поставках российских самолетов МиГ в Индию в 1997 году. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес официально отклонил закон о сносе запрещенных сооружений, который, в частности, позволял демонтировать памятник воину-освободителю в центре Таллина. Я хочу напомнить, что в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня, как всегда, по четвергам, российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем сегодня – «Зверьки и зверюши» Дмитрия Быкова и Александры Житинской. День рождения Александра Володина. «Хуун-Хуур-Ту» в Москве – это такая группа из Тывы. К столетию февральской революции. Новая книга про эсеров «Скифы русской революции». И 60-летие народного артиста России авангарда Леонтьева. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Интернет-издание «Лента.ру» и аналитическая компания «Медиалогия» запустили совместный проект, который призван в течение всего предвыборного года отслеживать, в пользу какого из кандидатов изменяется расклад сил на российском информационном пространстве. Данные, опубликованные в первом же отчете под заголовком «Телевидение для Медведева», уже показали искажение реальности. Сегодня с моей коллегой Еленой Рыковцевой об этом говорили главный редактор интернет-издания «Лента.ру» Галина Тимченко и заместитель генерального директора исследовательской компании «Медиалогия» Екатерина Солнцева.
Итак, кому сейчас больше всего в больших объемах симпатизирует пресса?
Ну, если говорить в целом, то, конечно, абсолютным фаворитом является господин Медведев.
Будете добавлять слово «пока»?
Буду добавлять слово «пока». Ну, во-первых, потому что это первое, но не последнее исследование. Мы договорились с «Медиалогией», что мы будем публиковать эти данные раз в месяц. Нам кажется, что вот этот шаг в месяц – это оптимальный шаг. Кроме всего прочего, мы помним, что существует некий новостной фон, что господин Иванов перестал быть министром обороны и уравнялся с Медведевым, то есть был уравнен с Медведевым в должностях и, возможно, во влиятельности. И посмотрим, как на это среагируют российские СМИ.
А что сейчас? Вот что вы зафиксировали? Значит, какую картину?
Картина на самом деле интересная. Для меня лично, как для журналиста, мне интересно не то, насколько повлияет вот, частота упоминания в СМИ на выбор того или иного человека, как мне интересно, что вообще происходит с полем информационным и с полем СМИ. Есть еще такая интересная вещь, как упоминание в конфликтных новостях не по поводу.
Да, совершенно верно.
Вот. Ведь потому что вполне может быть, что у нас есть конфликтная новость.
Повода нет, а новость есть.
Нет, у нас есть конфликтная новость. И у нас эта конфликтная новость косвенно связана, предположим, с национальными проектами. И мнение господина Медведева по одному из национальных проектов по-хорошему не является новостью. Это его обычная работа, это его рутинное отправление. Между тем, это становится новостью на большинстве
новость.
Федеральных каналов. Мне интересно, вот как журналисты, именно это, кроме всего прочего, то есть вот сейчас, в данную минуту, мы рассматривали не только степень влиятельности и возможные последствия, как это повлияет на выбор избирателей, а то, каким образом и в связи с чем подаются эти персоны.
Ну, Екатерина, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что на основании малых цифр упоминаемости уже сейчас можно делать вывод, что вот этот вот чиновник, он кандидатом не будет. Вот многие говорят о Дмитрии Козаке и Владимире Якунине как о возможных кандидатов, но вы своими цифрами и выводами лишили их всяческих надежд. То есть цифры ваши, выводы ваши, но вот у вас прямо так и говорится, что это уж вряд ли. Уж сильно их мало.
Ну, сейчас сильно мало. Ситуация может поменяться достаточно быстро. Как мы помним, в прошлый раз она поменялась в течение буквально одного дня, да, когда менялся президент России в последний раз. Вот, поэтому...
Медведев и Иванов говорят, мы устали, мы уходим.
Ну, тут и начинается. Да, всякое развитие событий можно предположить. И, конечно, мы будем за этим следить. И я как раз совсем не исключаю появление нового фигур в поле преемников и в поле нашего совместного проекта, безусловно, они тоже появятся.
Еще раз напомню, Елена Рыковцева беседовала с главным редактором интернет-издания «Лента.ру» Галиной Тимченко и заместителем генерального директора исследовательской компании «Медиалогия» Екатериной Солнцевой.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Новосибирске начался судебный процесс над экс-главой Роспечати России Борисом Мироновым. Его обвиняют в разжигании национальной розни. Миронов известен своими многочисленными антисемитскими высказываниями. В своих статьях и книгах он не раз использовал такие выражения, например, как «еврейский фашизм» или «наглое еврейское шоу» и так далее. Поддержать Бориса Миронова в Новосибирск приехал депутат Госдумы от фракции «Родина» Дмитрий Рогозин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Уголовное дело в отношении бывшего главы Российского министерства печати Бориса Миронова было возбуждено еще в 2003 году в ходе кампании по выборам губернатора Новосибирской области. В листовках Миронова, как подтвердила экспертиза, содержались высказывания антисемитского характера. В 2004 году Миронова привлекли в качестве обвиняемого, но задержать его удалось лишь спустя два года в Москве. За ходом судебного процесса в Новосибирске наблюдает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
В 2003 году Миронов баллотировался в депутаты Госдумы и на пост главы администрации Новосибирской области. Ему не удалось стать народным избранником. Предвыборным штабом Миронова тогда были выпущены информационные бюллетени с публикациями антисемитского характера. Гособвинитель Юрий Кондратьев сегодня огласил в суде обвинительное заключение. Он уточнил, что в статьях бюллетеней, которые подсудимый Миронов и его штаб распространяли на улицах и в общественных местах, содержались слова и оценочные суждения, унижающие человеческое достоинство по национальному признаку, еврейский фашизм, наглое еврейское шоу и другие. Защищать Миронова в Новосибирск прилетел депутат Госдумы от фракции «Родина» Дмитрий Рогозин. Он заявил журналистам, что не разделяет многих взглядов Миронова, но при этом заметил, что будет приезжать в качестве защитника и дальше. Рогозин высказал мнение, что суд над Мироновым изобилует политической составляющей. Судебные слушания по делу Миронова продолжатся в Новосибирске 16 марта.
По мнению политолога Центра «Панорама» Владимира Прибуловского, судебный процесс над Борисом Мироновым состоялся лишь потому, что в своих работах он активно критикует Владимира Путина. Если бы Миронов был лоялен к действующей власти, его, скорее всего, не задержали бы и не судили.
Борис Миронов известен своими антисемитскими взглядами, откровенными на антисемитскими взглядами, он их и не скрывает. Он один из самых таких открытых антисемитов в России. Автор нескольких книг такого рода. При этом он одновременно является противником президента Путина, что не для всех антисемитов характерно, но для него характерно. Он Путина считает евреем или, как он выражается, жидом.
А почему только сейчас против Бориса Миронова были выдвинуты обвинения?
Ну, это какие-то политические игры вокруг идеи борьбы с антисемитизмом. Еще хуже то, что у нас правоприменение очень избирательно. И привлекают по этой статье, и тем более сажают по этой статье, тогда, когда это зачем-то нужно власти. Если власти не нужно, возбудитель межнациональной вражды может все что угодно делать и будет оставаться на свободе.
Это было мнение политолога Центра «Панорама» Владимира Прибыловского. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Шигалкин.
Американские солдаты уйдут из Ирака только с честью, выполнив свою миссию, заявил в среду вице-президент Ченни, резко упрекнувший оппонентов администрации в Конгрессе в том, что они играют на руку Аль-Каиде, рассказывает Ян Рунов.
Обращаясь к американским военнослужащим на авианосце USS Kitty Hawk, базирующемся в Японии, Ченни сказал: «Можете быть уверены, Америка будет продолжать наступление в войне против терроризма. Мы намерены выполнить нашу миссию и вернуться домой с честью». Вот как прокомментировал эти слова президент исследовательского института «Минарет свободы» в Бетезде, штат Мэриленд, Дин Ахмад. Эти слова очень напоминают сказанное президентом Никсоном в 70-х годах по поводу войны во Вьетнаме. Он тоже говорил тогда, что американские войска уйдут с честью только после того, как во Вьетнаме будет установлен мир. Возможно, нечто подобное имел в виду Чейни. То, что англичане планируют уменьшить свой контингент в два приема в общей сложности примерно на 1000 солдат, а в это время Белый дом направляет в Ирак 21,5 тысячи солдат, больше похоже на взаимную договоренность об американизации международных сил в Ираке. И все же мне кажется, что за словами вице-президента есть нечто, что можно воспринять как начало поиска путей для ухода из Ирака, так сказать, с сохранением лица. Этот поиск может быть долгим и зигзагообразным. Я ожидаю, что президент Буш и его администрация при первой же возможности начнут сокращать свои войска в Ираке. Вице-президент Чейни в упомянутом интервью обвинил законодателей от Демократической партии, контролирующих Конгресс, в том, что их попытки воспрепятствовать увеличению американского контингента в Ираке лишь воодушевляют террористов. В свою очередь, законодатели-демократы рассматривают решение Лондона о частичном сокращении своих сил в Ираке как подтверждение верности их позиции. Они считают, что необходим поиск политического, а не силового решения иракского кризиса.
Рассказывал Ян Рунов. Не исключено, что уже в недалеком будущем американцы не смогут позволить себе медицинское обслуживание. Проблема в безостановочном росте цен и страхования, и лекарств, и процедур. В чем проблема? Почему реформа медицинского страхования оказалась в свое время не по зубам даже такому популярному политику, как Билл Клинтон? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Система медицинского обеспечения в Соединенных Штатах, правильно говорят, она лучшая в мире, и она самая дорогая в мире, она неоправданно дорогая. Проблема ее вот в чем. Она сложилась случайно, во время Второй мировой войны. Тогда работодатели, чтобы привлечь работников, особенно женщин во время мировой войны, стали покупать им медицинскую страховку. Эта медицинская страховка свободна от налогов, потому что ее покупает работодатель. В результате этого люди стали получать медицинскую страховку не только на случай болезни, а, собственно, на укрепление здоровья, на посещение врачей, на всевозможные процедуры, которые нормально люди должны выбирать сами и оплачивать, если у них есть возможность. В результате этого здравоохранение стало исключительно дорогим. И я вам приведу один очень важный факт, который это характеризует, о котором редко говорят, но он как раз показывает, в чем дело. 25% всех расходов на здравоохранение – это не расходы на здравоохранение. Это расходы на умирание людей, которые живут последние месяцы жизни. Их продолжают лечить. Лечение это дорогое, оно никуда не ведет. Эти люди все равно умирают. И вот на это тратится 25% расходов на здравоохранение, потому что это оплачивает страховка.
Иными словами, американская система медицинского обеспечения деформирована?
Она деформирована, она крайне неэффективна, и она совершенно не рыночная.
Тем не менее, многочисленные попытки каким-то образом реформировать эту систему ни к чему не приводили. Почему?
Нужна мера, о которой говорят давно экономисты. Медицинское страхование должно быть принудительным. Есть 40 миллионов людей, которые не имеют медицинской страховки. Часть из них не хотят, они здоровые. Но часть из них не хотят сознательно, потому что они, как выражаются экономисты, являются зайцами. Зайцами в таком смысле, как люди ездят зайцами на поезде. Почему? Потому что при каждом удобном случае, когда им становится плохо, им нужна медицинская помощь, больница их и обычная поликлиника их не возьмет, они бегут в амбулатории скорой помощи, которые по закону обязаны их принимать. И они получают бесплатно самое дорогое обслуживание. Таким образом, если ввести принудительную страховку, то расходы на медицинское обслуживание уменьшатся, страховка будет дешевле. Почему не удается осуществить нормальные рыночные меры? По той простой причине, что, в общем-то, средний класс, который является большинством населения и избирает своих законодателей, его вполне устраивает это положение, при котором ему кажется, что он не платит за медицинское обслуживание, потому что якобы платит работодатель.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что сегодня в 8 часов вечера по московскому времени в итоговом выпуске программы «Время свободы», который будет вести Дмитрий Волчек, в числе главных тем будут следующие. Британский принц Гарри будет служить в Ираке, президент Эстонии отклонил закон о сносе памятников, и у фотографа, пародировавшего плакаты «Единой России», отобрали компьютер. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье вирус птичьего гриппа лабораторно подтвержден еще в 3 районах, где ранее была отмечена гибель птицы. Всего, по уточненным данным, от штамма вируса H5N1 погибли птицы в 7 районах Подмосковья. В Гудермесском районе Чечни саперы уничтожили базу боевиков, где хранилось большое количество оружия. Ранее сегодня в Грозненском районе Чечни были задержаны 3 маджахеда, подозреваемые в причастности к подрыву машины с военными. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов вызван в Генпрокуратуру для дачи показаний по делу сенатора Андрея Вавилова, сообщила Радио Свобода пресс-секретарь Касьянова Елена Дикун. В Генпрокуратуре эту информацию подтвердили. По данным следствия, бывший заместитель министра финансов Андрей Вавилов причастен к хищению около 230 миллионов долларов при поставках российских самолетов МиГ в Индию в 1997 году. В Центральном районном суде Новосибирска сегодня продолжились слушания по делу экс-главы Госкомпечати России Бориса Миронова, обвиняемого в разжигании межнациональной розни. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес официально отклонил закон о сносе запрещенных сооружений, который, в частности, позволял демонтировать памятник воину-освободителю в центре Таллина. Президент Латвии Вайра Вики Фрейберга призвала население воздержаться от участия в мероприятиях, приуроченных ко дню латышского легиона СС 16 марта. Вице-президент США Дик Чейни проводит сегодня переговоры с премьер-министром Австралии Джоном Хауардом. Главная тема обсуждения – ситуация в Ираке. В Афганистане двое военнослужащих сил НАТО погибли и двое были ранены в столкновениях с талибами. Более 6 тысяч боевиков Талибана находятся на территории Афганистана. Это заявил командующий войсками талибов Мулла Дабулла. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна международная тема. В Рейнской области Германии завершился традиционный карнавальный сезон, который здесь еще называют «пятым временем года». Праздничные шествия в нынешнем году отличались обилием политической сатиры. Так, в Дюссельдорфе организаторы карнавала изготовили из папье-маше куклы представителей ислама. Центральный совет мусульман Германии выступил с резкой критикой в адрес организаторов праздника. Из Дюссельдорфа передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В ходе карнавального шествия на одной из повозок ехали куклы двух вооруженных имамов. Они были похожи друг на друга, как близнецы. Единственное, что отличало одну куклу от другой – таблички на груди. У одного имама на табличке было написано «клише», а у другого – действительность. Центральный совет мусульман Германии резко раскритиковал организаторов праздника, обвинил их в отсутствии юмора и в циничном отношении к исламу. Дизайнер дюссельдорфского карнавала Жак Тилли не понимает, чем вызваны такие жесткие заявления мусульманской общественности. Счастливым образом, оргкомитет по проведению карнавала состоит из людей, которые имеют чувство юмора и способны оценить хорошую политическую сатиру. Главное, чтобы фигуры политиков были сделаны качественно, представляли художественную ценность. Это очень сложно. Художник должен обладать талантом карикатуриста. Одна из политических тем дюссельдорфского карнавала – отношения между ведущими мировыми конфессиями. Поэтому среди наших персонажей служители разных конфессий – православной, иудейской, мусульманской, католической. Достижение межрелигиозного согласия – одна из целей карнавального шествия в Дюссельдорфе. Объектом сатиры участников дюссельдорфского карнавального шествия стала и канцлер Германии Ангела Меркель. Кукла с ее изображением толкала собирательный образ простоватого немца Михеля в объятия морских гидр. Морские гидры символизируют непопулярные в Германии реформы – повышение налога на добавленную стоимость и реформу здравоохранения. Появилась на карнавале и кукла Адольфа Гитлера со спущенными штанами. В целом же по Германии в карнавальных шествиях приняли участие около 3 миллионов человек. Было продано 900 тысяч париков, 500 тысяч масок, 2 миллиона шляп. Только в одном Кёльне во время карнавальных шествий было разбросано 150 тонн сладостей. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Дюссельдорф.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
Фильм «Дни славы» о североафриканских солдатах на фронтах Второй мировой войны лидирует в списке номинаций на высшую кинопремию Франции «Сезар». Фильм выдвинут на награду за лучшую картину 2006 года, а его автор Рашид Бушераб на награду за лучшую режиссуру. Этот фильм также номинирован на премию «Оскара» за лучшую картину на иностранном языке. Среди претендентов на премию «Сезара» за лучший фильм года также триллер «Никому не говори» и экранизация романа Дэвида Герберта Лоуренса «Леди Чаттерлей». Кинорежиссер Майкл Мур выиграл судебный процесс по иску брата Терри Николса, одного из организаторов теракта в 1995 году в Оклахоме. Фермер Джеймс Николс был задержан на 2 месяца вскоре после теракта, унесшего 168 жизней, однако отпущен за недостатком улик. Эта история рассказывается в документальном фильме Мура «Боулинг для Колумбины». Николс подал на Мура в суд, утверждая, что в фильме содержатся намеки на его участие в заговоре и оскорбление его чести и достоинства. Представитель Николса заявил, что, вероятно, решение суда будет обжаловано в суде высшей инстанции. Каннский кинофестиваль предложил крупнейшим режиссерам мира снять по короткометражному фильму, который будет показан на открытии фестиваля 20 мая. В этом году Каннскому фестивалю исполняется 60 лет. Среди режиссеров, которые приняли предложение, Такеши Китано, Роман Полански, Кен Лоуч, Джан Имоу и Вон Карвай. Как сообщил директор Каннского фестиваля Жиль Жакоб, Вим Вендерс снял свой фильм в Конго, Цай Минь Лянь в Куала-Лумпуре, а Дэвид Кроненберг в туалетах. Британский актер Орландо Блум заявил, что намерен построить в Лондоне экологичный зеленый дом. На крыше дома будут располагаться солнечные панели, а в комнатах будут установлены энергосберегающие лампы. Блум выступал на голливудской вечеринке, организованной в поддержку экологической организации Global Green, изучающей проблемы изменений климата. На вечеринку Блум приехал на гибридном автомобиле, который работает как на бензине, так и на электричестве. Блум подчеркнул, что экологически чистую жизнь следует начать с выключения неиспользуемых телевизоров и зарядных устройств для мобильных телефонов. На 94-м году жизни в городе Херник скончался крупнейший датский художник Карл Хенник Педерсен. Работы Педерсена отличаются яркой экспрессионистской образностью. Он был одним из основателей авангардистского художественного движения «Кобра», возникшего в конце 40-х годов и отличавшегося сияющими красками, резкими мазками кистью и искаженными человеческими фигурами, вдохновленными примитивистским искусством. В январе Педерсен передал в дар Национальной галерее искусств Копенгагена Гагине 40 своих работ.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Больше всего слушали Валик с голосом Блока, а меньше всего Мандельштам. Поэтому голос Мандельштама сохранился лучше.
Нет никогда, еще не был сомнений.
Русские поэты. Голоса из архивов. В «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
О, как противен мне какой-то соединник! О, был не я, о, был другой!
Мы продолжаем «Время свободы». В России и на Западе после мюнхенской речи Владимира Путина заговорили о новой холодной войне, и эти разговоры стали еще громче после целого ряда взаимных уколов, в частности, после намека Москвы на то, что она может выйти из договора об обычных вооружениях в Европе, или после европейского запрета на полеты почти десятка российских авиакомпаний. Означает ли это, что новая холодная война действительно не за горами? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, побывавший на пресс-конференции ряда известных московских политологов. Мероприятие было посвящено как раз этой теме.
Если прошлый год закончился лишь ощущением того, что между Западом и Россией похолодало, то после речи президента России в Мюнхене мороз стал ощутимым, а определения этого явления более точными, и одно из них – «холодная война». Российские государственные масс-медиа и представители Кремля говорят о злобных оценках выступления Владимира Путина. Негосударственная печать в России и западные газеты замечают, что российскому лидеру не хватало только ботинка в руке, как у Никиты Хрущева. Между тем, известные политологи утверждают, что все это шум для внутреннего потребления или решение мелких тактических задач. В частном случае с Владимиром Путиным, например, подготовка поездки на Ближний Восток. Эксперт из Института военного и политического анализа Сергей Маркедонов утверждает, что о новой холодной войне говорят те, кому она выгодна.
Мне кажется, что все-таки сталинский френч слишком великоват для президента России Владимира Путина, равно как и черчиллевский китель тоже великоват несколько для Тони Блэра или для Джорджа Буша. Холодная война, если и ведется, то это скорее такая пиар-пропагандистская война. Ведется она вовсе не по линии Москва-Вашингтон. Я бы сказал, что одной командой выступают ястребы вашингтонские и ястребы московские. Это одна команда на самом деле, которая возрождает образ Советского Союза.
Это мнение разделяет и директор российских и азиатских программ Центра оборонной информации США Николай Злобин. По его словам, обострение на уровне холодной войны 20 века нет хотя бы потому, что нет той идеологической составляющей, которая в это время присутствовала. Из военных блоков остался только один, и речь идет в основном об экономике и расширении рынков.
Называть это холодной войной, по меньшей мере, это упрощение. На самом деле, мне кажется, идет самая нормальная, настоящая политическая конкуренция. Полувоенная, полуэкономическая, политическая конкуренция. Идет, как я это называю, выдавливание. Это не холодная война, это выдавливание, кто кого хочет, кто кого сможет выдавить из того и другого региона. Особенно это заметно на территории Евразии, да и не только Евразии, собственно говоря. И в Большой Азии идет политика выдавливания, когда страны, способные аккумулировать гораздо больше экономический и военный потенциал, просто-напросто силой своей выдавливают другие страны, которые вроде бы тоже имеют право там быть и хотели бы там быть, но у них не хватает силенок.
Однако сразу возникает ряд вопросов. При том, что ястребы в России и на Западе находятся во власти, и их не пугает перспектива обострения отношений друг с другом, то где же тот предел, на котором они скажут себе «стоп»? Если для избирательных кампаний и расширения влияния нужно начать войну, то события последних 8 лет показывают, что никаких особых табу ни в России, ни на Западе нет. Более того, термин «холодная война» проникает в умы простых граждан, и вот уже НАТО в России многие действительно начинают воспринимать как угрозу. Сергей Маркедонов говорит, что не последнюю роль в этом сыграло то, что говорит и думает по этому поводу Владимир Путин.
Сколько бы президент ни говорил о том, что он президент, все равно он где-то, так сказать, офицером среднего уровня КГБ советского, не ФСБ, а КГБ остался. Со всеми теми фобиями, которые характерны для человека этой страты, да, со всеми теми представлениями. Вот это все характерно, безусловно. Я считаю, что здесь действительно есть вера, есть уверенность в том, что мы должны идти своим путем, нам не надо подсказывать, советовать и так далее и тому подобное. Мне кажется, не вполне вот в своих обвинениях против НАТО и сам Путин, очень многие российские лидеры представляют реальное положение дел в этом институте, пугают НАТО. На мой взгляд, НАТО – организация, которая никого испугать не может. Это организация, которая потеряла свою идеологическую заостренность, организация, которая потеряла свою мобильность. Я был в Брюсселе, вот у меня было абсолютное ощущение от посещения НАТО или МОНСа, да, объединенного командования, что это такой вот обком брежневской эпохи.
Основное же в западной критике в отношении российского руководства – то, что Владимиру Путину не очень верят, когда он говорит о недопустимости однополярного мира и невозможности распространения одного образа мыслей на всех. С одной стороны, западные политики видят примеры как раз допустимости всего этого в самой России, с другой – им непонятно, насколько пассажи российского президента можно воспринимать как программные. Николай Злобин.
Вроде бы Путин уходит из Кремля. И все, что он говорит, в какой степени это является выражением его личной позиции или позиции его команды, или будет политической линией России на какой-то обозримый период времени. Такой вопрос обычно не встает в отношении там, стран развитых демократий, там, Соединенных Штатов или Западной Европы, когда уходящий лидер, хромая утка, выступает с внешнеполитической речью, все понимают, что он закладывает основы внешнеполитической программы будущей администрации. Вот заложил в Мюнхене Путин основу внешнеполитической программы будущей администрации или нет, никто не знает. От себя он это нес? От господина Приходько? От каких-то экспертов? Или он действительно предлагает внешнеполитическую стратегию России на следующие 5-7 лет, когда он уже не будет президентом? Или Путин хочет, уходя, хлопнуть дверью?
Иногда инерция обострения бывает гораздо сильнее, чем реальное желание политиков идти на это обострение. Эксперты говорят о том, что общественное мнение, разогретое политиками, потом само начинает толкать власть на все более резкие заявления и действия. А история учит, что даже у холодной войны есть жертвы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье вирус птичьего гриппа лабораторно подтвержден еще в 3 районах, где ранее была отмечена гибель птицы. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов вызван в Генпрокуратуру для дачи показаний по делу сенатора Андрея Вавилова, бывшего заместителя министра финансов, которого обвиняют в хищениях около 230 миллионов долларов. В Центральном районном суде Новосибирска продолжились слушания по делу экс-главы Госкомпечати России Бориса Миронова, обвиняемого в разжигании межнациональной ненависти. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес официально отклонил закон о сносе запрещенных сооружений, который позволял демонтировать памятник воину-освободителю в центре Таллина. Вице-президент США Дик Чейни проводит сегодня переговоры с премьер-министром Австралии Джоном Хауардом. Главная тема – ситуация в Ираке.
We'll be right back. Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Золотовалютные резервы России с 9 по 16 февраля увеличились на 0,55% и достигли нового рекордного уровня 311 миллиардов 200 миллионов долларов. Россия по объему своих резервов по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии, золотовалютные резервы которых составляют примерно 1 триллион и 900 миллиардов долларов соответственно. Вместе с тем, по мнению заместителя председателя Центрального банка России Константина Корищенко, значительный рост золотовалютных резервов, прежде всего в развивающихся странах, создает дополнительные риски для их национальных экономик.
Сейчас мы видим, что золотовалютные резервы растут огромнейшими темпами. После кризиса в 90-х и 80-х годов страны так называемых развивающихся рынков решили себя обезопасить и начали накапливать резервы. С одной стороны, это им придало им комфорт, а с другой стороны, сделало их очень сильно зависимы от колебаний и курсов и решений центральных банков других стран.
Курс американского доллара к другим мировым валютам продолжит снижение, заявил министр финансов России Алексей Кудрин, не став прогнозировать темпы этого процесса. Ослабление доллара, по его словам, это отчасти политика Федеральной резервной системы США, направленной на поддержание конкурентоспособности экономики страны. В России же, как сказал министр, происходит обратный процесс – укрепление национальной валюты, что хорошо для населения, но плохо для российской промышленности. В свою очередь, эксперты уже прогнозируют появление новых факторов усиления рубля. Говорит глава московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Рубль, безусловно, укрепился очень сильно, эффективный курс рубля. И дальше это будет только продолжаться. В частности, например, идея перевести расчеты по торгам нефти на рубль, они могут еще больше простимулировать укрепление валюты. И причем таким образом, что этот процесс может практически стать неуправляемым. Поэтому здесь нужно действовать крайне осторожно.
Сбербанк России установил минимальную цену на свои акции, продаваемые в ходе дополнительной эмиссии, на уровне 89 тысяч рублей. Это почти 3400 долларов за одну акцию. Прием заявок на их покупку завершился 19 февраля. Таким образом, общий объем продажи акций Сбербанка может составить 230 миллиардов рублей, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Из них, по словам руководителя банка Андрея Казьмина, почти 10% приходится на заявки частных лиц. По текущему курсу общий объем эмиссии составил 8,8 миллиарда долларов, что делает продажу акций Сбербанка второй по объему в российской истории, после первичного размещения части акций государственной компании «Роснефть» летом 2006 года на 10,6 миллиарда долларов. Причем значительное количество ее ценных бумаг тогда также купили частные инвесторы. Тем не менее, как считает руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Фьюгин, такие народные размещения акций скорее исключение, чем правило.
Это специфика, конечно, государственных компаний, которые хотят, поскольку там есть доля государства превалирующая, получить широкую базу инвесторов, именно физических инвесторов. Очень консервативных, которые, как правило, долго держат эти акции в руках, редко их быстро продают. Поэтому я считаю, что больших перспектив для народных размещений нет.
Объем вкладов частных лиц в российских банках в 2007 году может увеличиться на 30% до 5 триллионов рублей, сообщил заместитель генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. В 2006 году, по официальным данным, объем частных банковских сбережений в России увеличился на 38%. В дальнейшем, по прогнозам экспертов агентства, темпы роста частных вкладов в стране будут снижаться. Повышение высокими темпами заработной платы работникам бюджетной сферы сократит возможности развития российских регионов, считает заместитель министра финансов Антон Силуанов. Сейчас, по его словам, парламент страны предлагает в 2008-2010 годах увеличить реальную зарплату бюджетников в полтора раза, что увеличит долю расходов региональных бюджетов на ее выплату более чем до 40%, а у ряда регионов до 80%. Такая ситуация, по оценке Министерства финансов, может привести к возникновению задолженности регионов, неисполнению ими обязательств по выплате зарплаты, либо сокращению расходов на развитие. Однако, как считает Государственной Думе, этого можно будет избежать в случае увеличения доходной части региональных бюджетов. Такую возможность, по словам председателя Комитета Палаты по труду и социальной политике Андрея Исаева, местные власти получат после принятия закона, обсуждаемого сейчас депутатами.
Он разрешает субъектам федерации самостоятельно увеличивать минимальный размер оплаты труда для внебюджетного сектора экономики, то есть принимать законы, в котором устанавливать свой МРОТ, свою минимальную зарплату во внебюджетном секторе экономики. Мы предполагаем, что после этого такие законы будут приняты в подавляющем большинстве субъектов федерации, зарплата там будет сразу же установлена на уровне ниже прожиточного минимума, что приведет к сбору дополнительного подоходного налога и даст субъектам федерации уже возможность поднять заработную плату своим бюджетникам.
Немецкая страховая группа «Альянс», крупнейшая в Европе, объявила о покупке у российской финансовой корпорации «Система» примерно 49% акций страховой компании «Росна», одной из крупнейших в стране. Сумма сделки 750 миллионов долларов. Таким образом, с учетом уже имеющихся, «Альянс» консолидировала 97% акций российской страховой компании. Курс доллара на сегодня 26 рублей 20 копеек. На выходные и понедельник 26.25. Евро сегодня стоит 34 рубля 46 копеек. Курс на следующие дни 34.39. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Через два месяца после смерти нет покоя телу, а, возможно, и душе Джеймса Брауна. Короля соул-музыки, музыки души. Лишь в среду многочисленные родственники и близкие Брауна сумели достичь согласия о сроке захоронения музыканта. Пока, правда, они не договорились о месте. Продолжается и битва за наследство. За него борются бывшая законная и незарегистрированная последняя жена Брауна. С подробностями Рай Вайль.
Джеймс Браун умер в рождественский день, 25 декабря, в понедельник. А через несколько дней тело легендарного музыканта было выставлено для обозрения и прощания на сцене знаменитого театра «Аполло» в Гарлеме, где в 1956 году состоялся его дебют. Десятки тысяч поклонников Брауна стояли в очереди по 3-4 часа, чтобы отдать последнюю дань уважения своему кумиру, который даже в смерти мог завести толпу. Так, на следующий день, когда останки Брауна уже перевезли из Нью-Йорка в штат Джорджия, где в маленькой деревушке неподалеку от городка Аугуста планировалась частная церемония прощания, в театре «Аполло» состоялся большой концерт в память о короле соула, а те, кто не смог на него попасть, пели и плясали на улице всю ночь, таким образом отмечая его наследие. Между тем, останки Джеймса Брауна вновь перевезли, на этот раз на сцену театра «Арена» в Аугуста. Здесь тоже была церемония прощания с народом, очереди, речи и, конечно, музыка, много музыки. Госпел, блюз, фанк, соул-рок, соул-кантри, соул-рэп и соул-хип-хоп. Все, что исполнял и на что оказал серьезное влияние гениальный Джеймс Браун. После всех прощаний тело Брауна перевезли в его имение Бич-Айленд, где оно находится до сих пор в комнате с регулируемой температурой. Почти два месяца близкие люди Брауна не могли прийти к согласию о том, когда и где он будет похоронен. Очевидно, им было не до этого, потому что сразу же после его смерти началась борьба за его имущество. С одной стороны, шестеро взрослых детей Брауна, с другой его партнер Томми Рэй Хайни, указавшая в судебных бумагах, после того, как Браун не упомянул ее в завещании, что последние годы была его спутницей жизни и имеет от него 5-летнего сына, Джеймса Брауна-младшего. Обе стороны, официальные наследники и незаконная жена, обзавелись адвокатами и начались суды. На последнем было решено, что вопрос о наследии будет рассмотрен только после того, как стороны договорятся, когда и где они похоронят певца. Такое решение всем заинтересованным лицам пришлось по душе. И вот сейчас сообщили, что Джеймс Браун будет похоронен через несколько дней. Наконец, душа крестного отца соула обретет покой. Где его похоронят, это еще обсуждается. Ходят слухи, что в Бич-Айленд, в его имении, из которого собираются впоследствии сделать что-то вроде исторического Грейсленда в Мемфисе, ставшего живым музеем Элвиса Пресли. Но пока место захоронения Джеймса Брауна держится в секрете. Ну, а закончить я хочу одной из самых популярных его песен «Please, please, please». Пожалуйста. Please, 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 please
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вы слушаете радио «Свобода», информационную программу «Время свободы». В следующем часе мы подробно поговорим о подробностях продолжающегося уголовного дела против экс-главы Госкомпечати России Бориса Миронова, обвиняемого в разжигании межнациональной розни. В Новосибирске сегодня оглашено обвинительное заключение по этому делу. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.